Люди торговые, что сами испокон веков богатеев знатных хаживали, на серебре евшие, вдруг взвыли в одночасье. Други милые, податься-то нам стало некуда. В тай был кинься, он проклятущий уже всю рухлядь у самоедин скупил. Рухлядь — старинное название пушнины, меха. А в лес приди, люди его с топорами. Брусяной камень ломать захож, а он, глядишь уж, чердынцем его запродал. Обстолбил весь край заявками своими. У кожинного куста будто кот худой свою понюшку оставил. Губернатор-то за него. Разорились на подкупы губернской казенной палаты. Не помогает. Грозили. Молчит. Унижались перед ним и заискивали, отвернется только. И когда проходил он по улице в старом своем картузе, в засталенной сибирке из синего сукна, твердо ставя в грязь ноги, обутые в рыжие сапоги, вслед ему летело: «Мы, люди именитые, тебя в пирог с треской пополам запечем. У нас в домах тоже паркеты шахматные. Себя знаем». Но однажды собрал исправник горожан по именитии и при всех вручил Горкушину маленький крест Георгиевский. Все, что осталось старику от сына, поручика славного Апшеронского полка, погибшего при штурме аула Гунип, где скрывался Шамиль со своими опричниками-мюридами. Долго не видели Горкушина потом. Притихла против него даже людская зависть и злоба. Только желтел по ночам свет в конторе, да бесновались на цепях мохнатые тундровые волкодавы. А когда переборол старик свое отцовское горе и вышел на улицу, все заметили: не тот уже стал, сник. И хотя глядит по-прежнему жестко, а все равно долго теперь не протянет, сляжет. И однажды пенежский почтмейстер Власий Пупоедов, перебирая ждущие оказии письма, заметил среди них одно, писанное грубым неровным почерком: «Вдове поручика Горкушина Екатерине Ивановне Ильяшевой». Так было обозначено на конверте. Почмейстер извлек берестяную травленку, украшенную фольгой, понюхал дрянного табачку, от которого даже чихалось через пень в колоду, и произнес таинственно: «Никоим образом, ежели что, так вот оно, туточки». Воровато оглянулся на дверь, достал вязальную спицу, сплющенную и раздвоенную на конце. Это было главное орудие его единственной и высокой страсти. Привычно продел эту спицу в отверстие на углах конверта, и через минуту письмо Горкушина, тонкой трубочкой навернутое на спицу, оказалось в мягких и ласковых руках Власия Пупоедова. Выяснилось, что...
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Что купец к смерти уже готов и просит невестку, которая состояла с сыном в полюбовном гражданском сожитии, быть готовой принять богатое наследство. «Туточки», — весело повторил Пупоедов. И тем же путем, с помощью спицы, он вернул письмо обратно в нераспечатанный, нетронутый конверт. «Эй, почтарь, забирай!» Вошел громадный в медвежьей шубе ямщик, молча сгробастал все письма со стола в длинный мешок и молча вышел на мороз, грузно топая в половице тяжелыми казенными сапогами. А почтмейстер еще долго сидел в лирическом одиночестве, вспоминая: «Приезжай, прими добро, слягу в скорости. Еще осенью, когда леса заволокло желтизной, а болота окрестные скрипели по ночам ржавой осокой, Горкушин послал на Печору своего главного приказчика Антипа, и тот сгинул бесследно. Или набрел на недобрых людей с ножиками за голенищами, или волк рванул его за глотку, подмял и стал жрать, разрывая когтями лицо, гулким воем созывая на пиршество своих товарищей. Так в этих краях бывает. А может, ехал он, ехал и заскучал, выбрал деревце повыше, свил веревочку покрепче, да и повесился сердешный от обжигающей тоски безлюдных тайбл. И такое тоже бывает. Вот и понадобился купцу новый приказчик. Истово и размашисто перекрестился Горкушин на образа. «Робок ты, Алексей, — сказал он, стесняя его, — а потому робок, что беден ты. Беден, а не воруешь. Это хорошо, хвалю. А не воруешь от того, что вина не пьешь. Опять похвально. А вот коли воровать учнешь...» Тут Стесняев стал сам не свой, все иконы перецеловал. «Да я... Да мне хоть золото вот здесь в угол горой насыпь, раз я его возьму, да никогда, сыт, одет, благодарствую».
«Цыц!» — пресек его хозяин. «Знаю, что все равно обкрадешь меня, но потащишь немного, потому как настоящего таланту я в тебе не наблюдаю. А вот Антипка, царствие ему небесное, тот гениус был. Эх!» — крепко выдохнул старик, вспомнив. «Ну ладно, так и быть. Ходи, Алексей, ты у меня в приказчиках. Быть тебе в классе первым, вроде великого канцлера империи моей».
Когда как следует подморозило дороги, Стесняев сунул за пояс три тупостволых бульдога с туго забитыми пулями. Старенькая Марфутка вынесла на подносе две чарочки на дорогу. «С Богом езжай!» — напутствовал его Горкушин. «Не забудь цены на доманьку знать. Насчет леса брусчатого поспрошай на бирже. В палать казенный, знают, деньгу тянуть будут. Так более четвертной в одни руки не сули». Важно приосанись, тепло и нарядно одетый, промчался бывший акцизный, а ныне голова всех горкушинских дел, Алексей Стесняев по улицам. Придержал лошадей возле дома исправника. «Прощевайте, Анна Сократовна. Еду до самого что ни на есть архангельского города. Очень уж изнылся я по культуре этой. Ах, что вы! Как приеду, все скажу по порядку. Ежели угодно, то могу и дневник вести. Почитать дам потом, что всю правду души моей насквозь рассмотрели».
«И один не боитесь?» — спросила исправница, вся замирая.
«У меня вот», — показал ей бульдоги, — «на медведь заряженный, как пальну, так враз копыт в канаву. Соблаговолите заказ сделать, каких конфет привезти вам, могу и в бумажках». Не оставив вдали невеселые домики пенеги, выехал Стесняев напрямую, как полет одинокой вороны, лесную просеку. Тронул за пазухой пакет с бумагами, сказал: «Ишь ты, еще четвертной им давать, кровососам казенным. Мы пока по акцизу состояли, так законы разучили всякие. Мы и без подношений все обделаем, как муху в патоке. Эх, залетные, гони, грабят!» Вернулся он из дальней поездки уже на Аксинью Зимницу
и вечером в жарко-натопленном клубе учил девиц, как надо танцевать, чтобы не стыдно было показаться в Архангельске. Восемь дочек почтмейстера, как восемь здоровых кобылиц, в разброд топали одинаковыми туфлями, сшитыми утонувшим в прошлую весну сапожником. Трио заблудших в пенегу музыкантов, потрясая давно немытыми патлами, терзали свои скрипки. В перерывах между танцами Стетняев не забывал выбегать в переднюю, чтобы проверить, не украл ли кто его новеньких галош. А в буфете запаренные от преферанса чиновники, таясь своих жен, торопливо глотали за ширмой водку, моргали кроличьими глазками. Им было любопытно, что там нового в губернии. «А памятник Ломоносову все еще стоит в Архангельске?» — спрашивал один у Стесняева. «Стоит, да? Это хорошо. Мы тоже пока стоим, еще не падаем». «А вы, — интересовался другой, — не смотрели там водевиль, невеста в ощах и жених в гречневой каше? Не смотрели? Жаль. Призабавной, скажу я вам, штукой, обхохочешься!» Стесняев чувствовал себя на седьмом небе. Взоры женщин в этот вечер были прикованы к нему. Они расспрашивали его о модах, и, как бы невзначай, он говорил: «Этот фрак мне шили у месье Роже. Каково?» Мешало Стесняеву в этот счастливый вечер только присутствие уездного секретаря Аполлона Вознесенского. Мятый и полупьяный, одетый в мундир, рукава которого доходили ему почти до локтей, он до забивания гвоздей еще не допился, но был близок к этому. На всякий случай Стесняев держался от него подальше, а то всяко бывает, еще в ухо въедет. При дамах неудобно будет в ухо звон получить. «Только побывав в столице нашей губернии, — рассказывал Стесняев, — я воспылал любовью ко всяким знаниям. Как приятно там, господа! Тут тебе и музыкальные вертисмены, и магазины с конфетами в коробках, и галстуки поштучно. А вы бы видели, каков выезд у нашего губернатора!»
«Видели, — раздался бас Вознесенского, — мы видели и въезд, и выезд. И туда, и сюда, и в штанах, и без штанов. И нас в духовной академии посомых уже ничем не удивишь».
«Что вы жаждали этим сказать, Аполлон Катьянович?» — смутился Стесняев, невольно заробев.
«Что хочу, то и говорю», — отвечал Вознесенский.
Стесняев еще раз проверил, на месте ли его галоши, и снова ринулся в танцы. Но слава героя дня померкла для него сразу, как только послышался певучий звон бубенцов. Все бросились к окнам, торопливо оттаивая ртами морозные узоры на стеклах. В вихрях снежной пыли промелькнула кибитка, холодно блеснули при свете луны лезвия штыков, и рослый жандарм, стягивая заиндевелый башлык, зычно возвестил собранию еще с порога: «Господин пенежский исправник, по указу его императорского величества, ссыльный Никита Земляницын, что осужден по делу государственного преступника Каракозова, доставлен...»
«К нам? Никак в пенегу?» — слабо ойкнув, спросил побледневший от испуга Филимон Аккуратов.
«Да, к вам, по месту назначения», — подтвердил жандарм.
Пораженные все долго стояли молча, словно соображая, что же происходит. Потом, словно по команде, толпа людей кинулась в переднюю и, хватая шубы и шапки, почти вытолкнула жандарма обратно, на улицу, на мороз. Стесняев все-таки успел надеть свои галоши. Откуда-то появился фонарь, и вся эта орава чиновников и их жен, полупьяные, разморенные от печей и танцев, плотно окружила кибитку, в которой сидел государственный преступник. После глухого полярного мрака яркий свет фонаря ослепил Земляницына. Закрыв глаза тонкой ладонью с длинными, словно из воска, пальцами, он сказал устало и безразлично: «Фонарь-то не обязательно. Завтра меня рассмотрите».
«Вот изверг!» — искренне возмутилась исправница. «Нет-нет, не убирайте фонарь! Страшно в темноте с этим человеком!»
«Со мною, — подоспел к ней Стесняев, — вам не должно быть страшно. Ради вас превращусь в тигру лютую и всем глаза выцарапаю. Хотите? Обыскать его надобно!» — на высокой ноте прозвучал чей-то голос. «Он, может, всех нас ночью перережет?» «И в холодную его, — заключил почтмейстер Пупоедов, — чтоб впредь знал, как на царя-батюшку нашего покушаться».
Расталкивая плечами толпу зевак, кибитки протиснулся Аполлон Вознесенский. Грубо сунул преступнику руку, сказал:
«Рад, весьма рад видеть культурного человека. Я счастлив. Позвольте мне обнять и поцеловать вас от души».
Земляницын пожал плечами, удивленный, и отвернулся.
«Не желаете? Брезгуете? Напрасно. Ведь я тоже страдалец за землю русскую».
Тут подошел жандарм, велел солдату посветить и разомкнул на ногах студента промерзлые кандалы. Душевно посоветовал: «Ноги-то, сударь, сразу масельцем смажьте, подсолнечным хорошо бы, а сейчас можете идти. Постой себе отыскивать. Как найдете, исправнику доложите». К удивлению толпы, жандарм очень тепло попрощался с преступником, коего конвоировал от самого Петербурга.
«Спасибо за компанию», — говорил ему жандарм. «Хорошо время провел. Скучно не было, сударь. Еще раз спасибо за компанию».
И когда преступник, взяв в руки тощий баульчик, вылез из кибитки и, зябко поеживаясь, сказал: «Погреться бы», интерес к нему сразу остыл, и толпа понемногу разбрелась. Пенега, где собака в две минуты пробегает от одной окраины до другой, уже знала. Антихристов сын шляется по городу, жилье себе сыскивает. Спускались цепи битых-перебитых шавок, спешно накладывали крюки на двери, матери шлепками и руганью гнали ребятишек с улицы. «Вонятка, Анфиска, шасть в дом постылый, вот я вас ужо!» И когда Никита Земляницын стучал в какие-нибудь ворота, дом глухо молчал, слепо смотрели закрытые ставнями окна. А какой-то нищий в рваном допотопном архалуке под поясным веревкой, на которой болтала жестяная кружка, увязался за ссыльным и, грозя в спину ему суковатой палкой, все время вещал: «Погибель тебе, уирод, сатана!» На пустынной базарной площади, под единственным на весь город фонарем, что качало на столбе ветром, стояли оленьи эргиши. Семейство канинских самоедов дружно распивало водку, заедая ее сырым снегом. Древняя безобразная старуха с громадной лысиной тут же справляла нужду и долго не могла подняться на ноги, сильно пьяной. Наконец она просто свалилась в снег и затянула монотонную песню. Хозяин семейства, низенький самояд с трубкой во рту, подошел к Земляницыну. Дружески протянул ему тяжелую четверть с водкой, на дне которой плескался стручок перца. «Ань, дровате!» — протяжно поздоровался он. «Выпей, бачка, сярку, тепло будет, петь будешь. Ты-ка богатый, ты-ка Олешков продал, ты-ка вторую жену покупать едет». Земляницын вдруг разрыдался. А нищий, откуда-то из темноты базарных рядов, швырнул в него свежим оленьим пометом.
проняла, сипло загоготал он. Плачь, родненький, плачь, миленький. Это из тебя дьявол выходит. Из кабака, двери которого светились во мраке, выкатился вдруг кривоногий мужичонка, выкрикнул яростно: «Где он, злодей-то? Сейчас я его бить стану!» И нищий, радостно вскинувшись, так что прыгала на спине котомка, бодро затрусил навстречу. «Здесь я он!» — откликнулся. «Здесь я его стерегу!» Ретивый пенежанин уже размахнулся для удара, обжигая лицо ссыльного сивушным духом. Но тут из темноты вдруг выросла чья-то сухопарая фигура в шубе. Как бревно шлагбаума вскинулась длинная рука, и пьяный кубрем полетел в снег, сшибая бочки и ящики, с треском прилип к стене амбаров. Нищего сразу как языком слезнуло, только настойчиво и долго брецала в отдалении его жестяная кружка. — Фекимыч, — взмолился пьяный, не вставая с земли, — то я разве что проучить маленько. «Господи, надоунь!» Длинная фигура ткнула мужика валенком в бок. «Пшел вон, падла мокрохвостая!» Это был старик Горкушин. Не говоря ни слова, Тимофей Акимович взял из рук Никиты его баульчик и зашагал в темноту улиц, безмолвно приказывая ссыльному следовать за собой. А тот, измученный и ослабший, покорно шагал след вслед старику, как-то с первого раза доверившись этому человеку. Только введя ссыльного в свой дом, похожий на острог, купец снял с бороды наросшие ледяные сосульки, отбросил их к порогу, разжал плотно сжатые синеватые губы. «Вша есть?» — спросил со всей строгостью. Никита промолчал, осматривая пустые бревенчатые стены, из пазов которых торчали седые, как волосы старухи, клочки тундрового ягеля. «Неужто пшей нету?» — удивился Горкушин. «В тюрьмах она, брат, по себе, знаю, любого орла заест». «Марфутка», — позвал он кухарку, — «истоди баньку для господина студента преступного». «А ты», — повернулся он к Никите, — «Исподний, сымай, сымай!» Он вышел и скоро вернулся обратно, неся охапку чистого добротного белья, бросил его на постель, сообщил мрачно: «Сыновья еще! Он у меня тоже, как бы это, того, вроде как и ты, сынок. Понял, что говорю?»
«Нет, не понял».
«А чего не понять? Тоже студент был. Ну, листки, значит, писал всякие. Его за это на Кавказ. Еще при Николае Первом. Не пиши, мол. До офицера выслужился. А тут и грубым корявым пальцем старик утер нечаянную слезу. Ау, Гунип, слышал про такой? Вот под этим аулом его саблями своими капкасцы до костей обтесали. Это егонное. Надевай».
Горкушин положил ладонь на белье, невольно погладил.